Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Мастере.
Время учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. Официально и окончательно приемная кампания в Новгородском университете завершится еще не скоро, 20 августа, но предварительные итоги можно уже подводить. Несколько дней назад закончился прием документов, более 5000 заявлений было подано. Еще один прием пройдет в начале нового учебного года в Малую академию госслужбы, которая недавно создана в университете. В скором времени на больших буквах Антонова возле гуманитарного института появится информация о развитии книжности и просвещения в Новгороде. А мы в этом выпуске припомним историю самого Антониева монастыря. И недавно ушедшего Владимира Краснова, а вместе с ним Гаврилу Державина и его имение Званка вспомнит сегодня рубрика о русском языке. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. Официально и окончательно приемная кампания в Новгородском университете завершится еще не скоро, 20 августа, но предварительные итоги можно уже подводить. Несколько дней назад закончился прием документов, более 5000 заявлений было подано. Затем вывесили рейтинговые списки, и до сегодняшнего вечера абитуриенты решали, где у них наибольшие шансы поступить и куда подать подлинники аттестатов. Завтра появится приказ о зачислении первой волны общего потока. Тем не менее, и по принятым заявлениям приоритеты были ясны, и проблемы тоже. Их в середине прошлой недели мы и выясняли у ответственного секретаря приемной комиссии Феликса Груздева. Феликс Александрович, буквально на днях завершился прием документов в Новгородском университете на очную форму обучения. Ну что, сюрпризы какие-то были?
Да, сюрпризов нет. Приемная кампания проходила в штатном режиме.
Давайте напомним, сколько у нас бюджетных мест было. Контрольная цифра, то есть не было, а есть?
Ну, по программам бакалавриата и специалитета, научную форму, у нас 776 мест. На эти места было подано 5299 заявлений.
То есть средний конкурс по заявлениям составил?
6,38.
Ну, мы понимаем, что настоящий конкурс все-таки мы узнаем, когда останутся только подлинники аттестатов на своих местах, но, тем не менее, по сравнению с прошлым годом...
Я сейчас могу посчитать конкурс по подлинникам
на сегодняшний день. А что у нас... на сегодняшний день, это интересно.
Значит, конкурс по подлинникам на сегодняшний день 1,45. А что у нас останется на 3 и на 6 число, это уже вопрос другой.
А что будет 3 и 6 августа?
3 августа – это последний день подачи подлинников для первой волны. Первый приказ выйдет 4 августа. В этот приказ войдет 80% лиц от контрольных цифр, если они имеют подлинники. А 6-го это уже для второй волны.
Ну, а до этого еще зачисляются все, кто имеет какие-то льготы, да, и целевики?
30-го числа, вот мы сейчас готовим приказ, будет подписан приказ для победителей олимпиад, у нас и такие есть, для лиц, имеющих целевые направления, и лиц, имеющих особое право. Это инвалиды, дети-сироты.
Ну, теперь вернемся к тому вопросу, который вот был, ну, почти в начале. По сравнению с прошлым годом, конкурс как у нас вырос, уменьшился?
Да, в целом идет на уровне прошлого года. Число мест несколько уменьшилось, количество заявлений примерно то же самое. Но надо иметь в виду, что в Новгородской области выпуск был на 200 человек меньше. То есть у нас достаточно много с других регионов. И что радует, очень много лиц, которые получили аттестаты с отличием, потому что мы им добавляли по 5 баллов к тем оценкам, которые они получили. И их прошло достаточно много, больше 200.
По 5 баллов – это решение Новгородского университета или это какой-то общероссийское?
Ну, если вы помните, было решение учитывать индивидуальное достижение. Вот этим мы и воспользовались.
А еще какие-то достижения учитывались?
Нет, волонтерство мы не учитывали, потому что все эти вещи требуют документального подтверждения, а официальных документов у волонтеров, как я понимаю, нет.
Вы сказали, из многих регионов приехали. Откуда?
География у нас, как всегда, обширная. Это и Калининград, и Белоруссия, Ленинградская область, и Мурманская область, и Вологодская, то есть это то, что тут рядом с нами, Тверская, и дальние Урал, Сибирь, Тюмень, даже Дальний Восток есть. По почте мы очень много документов получали с юга России.
Но вот эти люди иногородние, они примерно сколько составляют процентов? Процентов 20?
Ну, примерно. В принципе, у нас всегда 15-20%.
А насколько активно районы области поступали в Новгородский университет? Ведь те, кто, мы знаем, те, кто поближе к Ленинградской области, пытаются туда ехать.
Ну, вы знаете, обычно те, кто Чудовский район, Боровический, Старая Русса, которые традиционно тяготеют к Санкт-Петербургу, они дублируются у нас. Поэтому сказать пока я не берусь. Вот кончится приемная кампания, мы издадим последний приказ и будем наводить статистику.
Теперь давайте о приоритетах. Они не изменились. Обычно у нас ведь что? Медицина, экономика, юриспруденция.
Ну, в этом плане изменений практически нет. Но я бы отметил в этом году как положительное явление – это филология, где есть и целевики, и уже на сегодняшний день мы закрыты по подлинникам. Но хотелось бы, конечно, видеть более лучшие подвижки в Институте непрерывного педагогического образования. Это психолого-педагогическое образование, психология. То есть вот эти направления не ахти как идут. Хотя, скажем, вот педагогическое образование, профиль физическая культура, там конкурсы среди целевиков и среди абитуриентов, идущих по общему конкурсу, и достаточно высокие проходные баллы.
Я знаю, что на журналистику в этом году только на платное обучение принимаются.
Да, журналистика только платная, но там уже может быть сформирована группа, правда, это будет зависеть от того, насколько активно все оформят договора и произведут оплату.
А в этом году вообще платное обучение повысилось в цене?
Я бы не сказал, что повысилось, по-моему, оно снивелировалось. Если у нас были выбросы по некоторым инженерным специальностям, там до 12 тысяч, сейчас оно сократилось до 8,5. Но вообще-то более точно это надо смотреть, конечно, на сайте.
У нас в стране, говорят, не хватает инженеров и не хватает специалистов сельского хозяйства. Как туда идут люди?
Ну, по заявлениям, конечно, все хорошо. К сожалению, по подлинникам пока не очень хорошо. И на инженерных специальностях, за малым исключением. Вот на строительстве там достаточно нормально сейчас по подлинникам. А на таких, как связанные с технологией машиностроения, автомобилями, там нехватка есть. Теплоэнергетика. И сельскохозяйственные специальности, агрономия, зоотехния и агроинженерия. Там, конечно, сейчас пока нехватка подлинников, хотя по заявлениям там все хорошо.
А как в этом плане Институт электронных и информационных систем? Они вместе с работодателями как-то очень серьезно работали, ну, я имею в виду профориентационную работу.
Ну, вы знаете, и сельхозинститут очень активно работал в этом году, то есть большое участие принимал замгубернатора Бойцов Александр Сергеевич, выезжали во все районы, но тем не менее пока не очень хорошо. Что касается Института электронных систем, то их выручает, скажем так, госзаказ, это целевые места, которые под оборонную промышленность специально выделяются министерством. И таких мест на радиотехнике, на конструировании электронных средств достаточно много. Поэтому их это выручает. То есть сказывается активная работа с ПО «Квант», с «Планетой».
Но и пока... люди с целевыми направлениями пришли?
Люди пришли с целевыми направлениями. Между целевиками даже есть свой конкурс.
А нельзя ли было сделать точно так же с Институтом сельского хозяйства, чтобы там вот эти бюджетные места были закрыты целевиками?
Ну, к сожалению, в этом году Министерства образования Российской Федерации целевых мест на направление сельхозподготовки ни одного не выделило. Я думаю, здесь, хотя мы заявку делали, конечно, но желательно, чтобы наша заявка была подкреплена заявкой Департамента сельского хозяйства, чтобы они эту заявку передали в Департамент образования, ну, потребности, так как делает Департамент здравоохранения, или представили ее к нам в приемную комиссию, потому что я все наши заявки подкрепляю документами. То есть надо было заявка на юриспруденцию. Были соответствующие заявки от юстиции, прокуратуры, там, судебного департамента и так далее.
А почему же такое упущение с Департаментом сельского хозяйства и продовольствия?
Ну вот, простите, это я не очень знаю, почему такое упущение. Вот сейчас на 16-й год будет формироваться заявка по целевым местам, и до 1 января желательно, чтобы все эти заявки попали ко мне в приемную комиссию. И заявка должна быть не 1-2 человека, потому что мы, скажем, если на медицину заявляем 50% от контрольных цифр приема, а на педобразование 30%, Почему в последнее время все это закрывается? Потому что есть желающие, есть направленцы, пятое, десятое. То же самое можно с сельским хозяйством. Но сказав «А», надо говорить «Б». Не просто заявку, надо провести соответствующую работу с людьми.
Хорошо, приемная кампания, когда будет поставлена окончательная точка, когда мы уже можем говорить на самом деле удачно, неудачно?
Ну, в целом, приемная кампания закончится 20 августа, когда пройдут зачисления последние на госбюджет, очную форму. Это будет последний приказ 7 числа. Последний приказ зачисления в магистратуру пройдет где-то числа 19. И к 20 августа мы обязаны оформить всех, кто желает учиться на платной основе.
Ну, кстати, еще один прием ожидается в начале нового учебного года. Напомним, что в Новгородском университете создана Малая академия госслужбы. Уже в сентябре планируется набрать первых 50 слушателей, в число которых попадут студенты не младше третьего курса, как из самого НовГУ, так и из всех действующих в области филиалов. Обучение будет двухгодичным, бесплатным и практическим. Об этом мы расспрашивали директора академии Владимира Шульцева.
Владимир Александрович, совсем недавно, насколько я знаю, на базе университета или при университете создана Малая академия госслужбы. Вы ее возглавили. Во-первых, когда создана? И поясните, что это за учебное заведение?
Создана она приказом ректора университета в июне 2015 года. Решение принималось долго. Первоначально на ученом совете университета еще в январе 2015 года активно поддержали создание такой структуры на базе университета и главный федеральный инспектор по Новгородской области, и правительство Новгородской области, и совет ректора Новгородской области. Идея очень хорошая, поэтому в итоге это было создано приказом ректора университета в июне 2015 года.
И все-таки поясните, что же это за учебное заведение, для кого оно, в принципе, предназначено, сколько там учится, чему учится?
Предназначено оно для действующих студентов, студентов всех институтов Новгородской области. В нее будут приниматься и из филиалов Санкт-Петербургских университетов, и московских институтов, ну и в первую очередь, конечно, из институтов Новгородского госуниверситета. Обучаться будут студенты, которые уже изначально сейчас обучаются не менее чем на третьем курсе. Рассчитано, что будут в течение 2 лет они встречаться с руководителями органов власти, с руководителями профсоюзных организаций, политических партий. Беседы, встречи, лекции. Главная задача создания академии – это выявление среди студентов Новгородской области наиболее подготовленных ребят, имеющих какие-то лидерские качества, и предоставление им дополнительных управленческих компетенций. После окончания обучения своего основного они уже будут иметь дополнительные знания в области управления и смогут более качественно, более быстро адаптироваться в органах управления государственной власти, муниципальной власти, в органах управления организациями, там, в политических партиях.
Ну, во власть все хотят, а трудоустроиться помогут, скажите мне, вашим выпускникам, ну, те же представители органов власти, профсоюзов, партии и так далее.
Идея достаточно новая. Очень много предстоит сделать и по документам, очень много предстоит наладить связи с органами власти. Предполагается, что последние полгода это будет чисто практика уже на местах, где попытаются они внедрять свои уже проекты, потому что одним из основных условий принятия в академию это то, что уже у них существуют какие-то или проекты, или идеи по развитию там, социального направления в Новгородской области или иных общественно значимых направлений. И с этими идеями в последние полгода они будут работать, практиковаться непосредственно в органах, где они планируют работать.
Но у меня вопросы более утилитарные. Если у них есть идеи, если у них есть проекты, то есть сдавать никаких экзаменов им не надо. Будет просто с идеями, с проектами приходить, да?
Ну, количество мест ограничено. Это 50 человек, поэтому всех желающих, естественно, мы не сможем взять. Будет двухэтапный конкурс. Не конкурс, а отбор двухэтапный. Первый этап – это на уровне непосредственно своего института, филиала, или на уровне политической партии, или на уровне профсоюзной областной организации. Они будут проходить отбор, будут отбираться наиболее такие подготовленные молодые люди. И с этим документом, с направлением и с иными документами, которые прописаны у нас уже на сайте, они обращаются в приемную комиссию академии, которая будет выбирать наиболее подготовленных, с наиболее интересными идеями. То есть к нам не все попадут, это безусловно. Поэтому уже изначально у них есть идея. Они уже могут что-то внедрять, они уже что-то разрабатывают. И будет здесь возможность помочь им с внедрением их идей уже от органов власти непосредственно.
Ну, правильно ли я поняла, что приемная комиссия академии на оценки внимания обращать не будет? Главное, чтобы ребята были активны, целеустремленны, целеустремленные, чтобы у них было свое желание там внедрить что-то?
Нет, оценки все равно будут учитываться. Насколько они будут соизмеряться с их идеями, насколько будет больше влиять или оценки, или идея, то уже будет определять приемная комиссия Академии. Но то, что должно быть надлежащее обучение, надлежащее отношение к учебе, это однозначно.
А когда заработает приемная комиссия?
Планируется, что прием будет осуществляться с 10 сентября по 25 сентября 2015 года.
То есть вы уже прямо начинаете с этого учебного года?
Да, и планируется, что с октября уже начнутся лекции.
А как велика будет нагрузка? Я так понимаю, что это вечернее обучение. Как часто в неделю?
Есть практика. По России уже несколько регионов создали на базе ведущих вузов такие академии, поэтому уже какая-то практика есть, уже можно на нее ориентироваться. Единственное, что она в разных регионах по-разному складывается, по-разному происходят встречи, где-то больше внимания уделяется теоретическим занятиям, где-то практическим, где-то встречам непосредственно с руководителями органов власти. Вот поэтому мы проанализировали это. Естественно, будем стараться больше, чтобы были эти лекции практикоориентированные, чтобы больше было именно руководящего состава органов власти. Планируется, что это будет раз в неделю, как правило, это где-то после 3-4 часов встречи, там 3 часа общения.
А обучение платное?
Обучение бесплатное, полностью для ребят, пока бесплатное, и платное пока не планируется.
Вот помимо каких-то знаний и помощи, наверное, практической, которую они получат в течение 2 лет, получат ли они какой-то документ, какого-то образца?
Да, этот вопрос у нас вот полгода согласовывался. К сожалению, главный инициатор создания Академии, главный федеральный инспектор по Новгородской области Алексей Борисович Карманов еще тогда был главным инициатором, он готов был ставить свою подпись под этим документом, под сертификатом. На настоящий момент, да, то есть документ будет выдаваться однозначно. Кроме того, документ будет выдаваться университетский. Кроме того, лучшим, кто себя где-то проявил, зарекомендовал, какую-то внедрил идею, планируется, что будет выдаваться рекомендация на работу в органах власти. Впереди много работы, очень много будет зависеть от того, получится ли нам внедрить многие наши идеи, идей много по работе этой академии, в том числе по возможному дальнейшему повышению квалификации работников органов власти. То есть направлений работы в академии достаточно много, уже сейчас у меня поступило несколько предложений, как развивать эту академию. То есть будем внедрять, будем работать. Самое главное, изначальная цель ставится, это закрепление в Новгородской области лидеров, студентов, лидеров. Самая главная задача, исходя из которой мы будем действовать.
Это «Радиославия», выпуск радиожурнала «Университет». Многие, наверное, знают, что возле гуманитарного института не так давно появились большие буквы Антонова. В скором времени на них предполагается разместить информацию о развитии книжности и просвещения в Новгороде, в том числе и о роли Антониева монастыря в этом деле. И сегодня мы предлагаем вспомнить его историю, которой более 900 лет. В 1918 году была упразднена Новгородская духовная семинария, располагавшаяся на территории Антониева монастыря. Казалось бы, с этого момента началась совсем другая история, в которой не будет места прошедшим столетиям. Но нет, на дворе другой век, и вновь самый древний новгородский монастырь в центре внимания. Людмила – секретарь, об истории строительства, реставрации и, конечно, об основателе Антонии Римлянине.
Кто он был? Скорее всего, был грек, выходцем из Перенейского полуострова. Видимо, он был монахом одного из монастырей греческих. И во время схизмы, так называемой, вот разделения церквей католической, православной, и во время гонений на православие, он и появился здесь, в Новгороде. По житию его появление относится к 1106 году. Вот этот год и является датой основания монастыря. Антоний купил землю здесь, еще это был в загороде, северной окрестности Новгорода, и построил вначале деревянную церковь и деревянную келью, и благословил вот это строительство епископ Никита, который очень почитался в Антониевом монастыре. От времени Антония Римлянина сохранился уникальный памятник собора Рождества Богородицы. Таких построек начала XII века всего несколько в Новгороде сохранилось. Так как он был связан со светским заказом, он имеет целый ряд таких особенностей архитектурных, которые выделяют его среди вот памятников этой ранней архитектуры, очень тесно связанной с киевско-византийскими традициями. Этот собор отличается от других других памятников того времени, и строительной техникой. Здесь такой толстый брусковый кирпич используется. И вот этой выдающейся круглой башни, которая напоминает башни-донжоны итальянские. Но он, конечно, со временем перестраивался неоднократно, вот этот храм. И вот, кстати сказать, в летописях есть интересное подтверждение того, что иноземец все-таки был Антоний, потому что некоторые исследователи оспаривают эту точку зрения. Вот храм, когда его расписали в 1125 году, это тоже произошло при Антонии Римлянине. Храм назван в летописи Божница. А божницами обычно называли храмы, которые строили иноземцы в Новгороде, или западноевропейские вот эти божницы, Ляцкие, например, божницы. И сохранились прекрасные, великолепные фрески в этом храме, которые относятся ко времени Антония Римлянина. Вот это вот памятник, который он создал здесь для новгородцев, для Новгорода, оставил такую замечательную память о себе. За 900-летний период очень много изменений произошло. И сейчас здесь можно видеть памятники различных исторических эпох. Это и церковь Сретения 16 века, это и библиотека в стиле барокко, и казначейский келий конца 17 века. То есть вот такой сложный и разностильный, но в целом уникальный исторический ансамбль.
Монастырь был свидетелем множества исторических событий. Видел Александра Невского, пережил вместе с Новгородом набеги опричников и шведскую оккупацию. Его значение в духовной жизни Великого Новгорода подчеркивает протоиерей Александр Ранны.
Монастырь был средоточием образованности того времени. Сюда стекались книги, здесь они переписывались, и не случайно совершенно отсюда вышел монах Кирик, воспитанник Антония Римлянина, который был замечательным математиком и человеком очень начитанным. До нас дошло сочинение «Вопрошание Кирика архиепископу Нифонту». Ну а потом здесь возникла семинария, здесь изучались и классические языки по древним классическим произведениям, изучалась и медицина, агрономия, и геометрия, и математика. Отсюда вышли первые студенты светских университетов. Здесь учились и святитель Тихон Задонский, которого так любил Федор Михайлович Достоевский. Отсюда вышел Владиславлев, ректор университета, Бронзов, профессор Санкт-Петербургской духовной академии, Бриллиантов, удивительнейший историк древней церкви, значение которого до сих пор не потерялось, ученик Болотова, и Николай Дмитриевич Успенский, профессор литургики и доктор исторических наук, которого знал весь мир, и у которого я учился еще, вот последний выпускник семинарии на Дарусской. Так что это надо было всем.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Вчера, 2 августа, отметили 40 дней с тех пор, как не стало Владимира Павловича Краснова. Мы как-то не сказали об этом, но сейчас хочется вернуться к этому человеку. Это журналист, писатель. Он закончил Новгородский пединститут, тогда филологический факультет, и долгие годы был в Боровичах редактором газеты «Красная искра». Есть у него педагогический опыт, и есть у него книги рассказов. Он публиковался в Москве, в Петербурге. Тексты, я к ним отношусь очень хорошо. Они, как их ни назови, очерки, эссе, рассказы, они отличаются безупречной, как мне кажется, стилистикой, ну и такой пронизанностью русской литературой. И вот сегодня, вспоминая Владимира Павловича, я хочу прочитать его текст о звонке. «Поместье Гаврила Романовича Державина», которого мы как-то не сумели вспомнить 14 июля, в день его рождения. И вот этот текст, два разных человека, причастных русской культуре, в нем сходятся. Но текст тяжелый, не такой нерадостный. Но Званский холм, некогда обжитый и ухоженный, весь вдоль и поперек, иссечен траншеями и ходами сообщений, изрыт воронками от авиабомб и снарядов. Захваченный немцами в жарком августе 41-го года, холм был превращен в мощную артиллерийскую цитадель, на многие километры изрыгающую огонь и свинец и сеющую смерть и разрушение. Такой державинскую звонку увидел командующий Волховским фронтом Кирилл Афанасьевич Мерецков. Не единожды пытались наши измотанные позиционными боями части взять ее штурмом, но всякий раз откатывались назад, оставляя на подходах к ней раненых и убитых. Пушки били в упор, с расстояния от 30 до 50 метров. Потери с обеих сторон были страшные. Земля содрогалась от взрывов, содрогались от ужаса души людские. Забыть об этом не могли ни наши, ни немцы. Дальше идет цитата. «Стоял мороз, 37 градусов», рассказывает об одной из таких атак немецкий ефрейтор Йозеф Файнден Леннер. Лед на Волхове был толщиной более метра. Русские шли тремя цепями. Когда они перешли середину Волхова, наша артиллерия разбила лед у того берега. Из стрелкового оружия началось избиение русской пехоты. В этой бойне два немецких пулеметчика сошли с ума. В ноябре 42-го нашим удалось выбить немцев с холма, но укрепиться там они так и не смогли. И снова цитата. «В ногах лежали мертвые раненые. Только теперь я вдруг понял, что это и есть звонка, что я проскочил в самое пекло боя. Земля была как живая. Казалось, ее сводило в судорогах, корчило, обливало горячей кровью. Бьют наши «Катюши» и немецкая артиллерия. За накатами блиндажа все ревет. Обстановка резко меняется в пользу немцев. Они бросили в бой пехотный полк. Любой ценой хотят вернуть Званку. В Званке убито уже более 500 немецких солдат, а враг все рвется с неистовым упорством». Так писал о кровавых тех боях военный корреспондент, поставивший под заметкой в армейской газете подпись «А. Чернышов». Бывший студент Берлинской консерватории, бывший ефрейтор армии вермахта Карл Августин, жизнь которого с апреля по декабрь 43-го в любой момент могла оборваться на этом многострадальном холме, вырвавшись из кромешного ада войны, написал книгу «Колокола Званки», в которой рассказал обо всем, что видел на Волховском берегу в те горькие и страшные дни. Ну вот цитата. «Таяние снега составило трудности не только с грязью, по-солдатски скупо и прямо он повествует, оно озадачило также большим количеством трупов. Вся высота превратилась в трупное поле. Только по талисманам, висящим на шее, можно было отличить немца от русского». Конец цитаты. Следы минувшей войны еще свежи и безобразны. Точно она все еще тлеет и тлеет, как нескончаемый болотный пожар. И кажется, вот-вот шипением вонзится в ненастное небо ракета. И ударят из осинового подлеска пулеметы, грянут взрывы, и запах пороха и крови смешается с запахом потревоженной земли. Но сейчас терзают ее не солдаты. Их бесплотные тени блуждают ночами, не зная покоя, а позеленевшие их кости лежат вперемешку с автоматными гильзами, и поди разбери теперь, чьи они, немецкие или наши. А вот мародеры, поволчьи рыскающие по следам неизбытой войны, вне всякого сомнения, наши. Это они изрыли, ископытили весь холм в поисках военной добычи, которая снова в ходу. Вселенная вращается беспрестанно, никогда не останавливаясь, и в вечных переменах ее время уносит и возвращает великие позорища. Так писал когда-то Гаврила Романович Державин, никак не предполагая, какие страсти и позорища падут на этот любезный его сердцу уголок, мало чем напоминающий теперь прежнюю уютную ухоженную Званку с двухэтажным господским домом, с балконом по фасаду, каменной лестницей и фонтаном, который хозяин называл водометом, с большим садом, просторным парком с розами, жасмином и сиренью. Как, должно быть, пахла она после дождя, роняя на песок тронутые ржавчиной лепестки, напоминающие сухопарому седому старику, бесцельно бродившему по песчаным дорожкам, о том, что и к нему пришла грустная пора увядания. «Я жил, сколь мог, для общего добра», — бормотал он, может быть, собственные строчки и вздыхал, чувствуя, что жизнь уходит, и благословенный запах сирени последний раз встречает его в усадьбе после долгой городской зимы 1816 года. Год был тяжелый, високосный, и дурные предчувствия, навеянные разразившейся в день приезда грозой, убившей в саду дворовую женщину, увы, оправдались. В июле Гаврила Романович занемог и больше уже не встал, попросив перед смертью ухи. Он знал, что дотаскивает последние деньки. Это цитата. И кончину свою встретил мужественно, успев записать на аспидной доске начало оды, которой не суждено было завершиться. «Река времен в своем стремлении уносит все дела людей, и топит в пропасти забвения народа, царства и царей. Из любимой Званки навеки вечной он уплывает в лодке, оборудованной под катафалк. В траурно-черном Волхове дрожали звезды. Псаломщик на корме читал молитвы, и было так тихо, что свечи, горевшие по углам большого малинового гроба, не гасли на всем продолжении пути до Хутынского монастыря, где суждено было упокоиться великому поэту государства российского. Кто знал, что впереди ему уготована горестная участь двойного перезахоронения? Такое не могло присниться и в страшном сне, равно как и разорение всего того, что дорого и мило было действительному тайному советнику и разных орденов кавалеру Гаврилу Романовичу Державину. Да и сам он, написавший однажды: «Разрушится сей дом, засохнет бор и сад, не воспомянется нигде имя Званки», вряд ли мог представить, какой смерч пронесется над этим благословенным местом, долго и бережно хранимым после его смерти сперва вдовой Дарьей Алексеевной, а потом ее душеприказчиком, сенатором Бороздиным. Тщанием коего по наказу завещательницы здесь был открыт женский монастырь во имя знамени Божией Матери. Первой же ее настоятельницей была игуменья Поликсения, дочь генерала-лейтенанта Ушакова. При монастыре действовало епархиальное женское училище с тремя классами на 30 учениц, разместившиеся в специально построенном двухэтажном каменном корпусе. Молитвами и трудолюбием монахинь и послушниц монастырь благополучно просуществовал до 18 года. Ходатайства прихожан, бравших его под свою охрану и защиту для своего духовного утешения, не помогло. Знаменско-Званский монастырь со всем его имуществом и состоянием по обыкновению тех лет преобразовались сперва в коммуну, потом в артель, которую к 24 году упразднили, а монахинь, ставших по произволу и недоразумению коммунарками, изгнали. И один Бог ведает, как сложилась дальнейшая судьба последних хранительниц Званки, с уходом которым здесь все пошло прахом. Ну вот, вспомнил Владимир Павлович Краснова, прикоснувшись к имени Державина и к этому месту, которое дорого для всех нас, и мы только можем горевать и радоваться одновременно, что оно неподалеку от Новгорода, нельзя не вспомнить его друга, новгородского лингвиста Николая Ивановича Лаврова, дочь которого, Ольга Лаврова, публиковала тексты Владимира Павловича в газете «Ваши новости», и оттуда как раз я взяла этот текст. И вот она предложила еще мне текст своего отца, и этот текст тоже о Державине, имя которого связывает двух этих замечательных наших новгородских филологов, ну и всех, наверное, всех, кому не равнодушна судьба русской литературы. И вот текст Николая Лаврова. По какому-то закономерному, таинственному и оттого, наверное, вдвойне прекрасному стечению обстоятельств, фамилии многих русских, российских поэтов оказываются в чем-то созвучными настрою, характеру, музы этих художников слова. Веселое, взрывное, легкое имя Пушкин, капельно-весеннее, булькающее, звонкое Блок, из русских русское, песенно-протяжное Есенин, маячит среди своих современников сквозь годы глыбастая фигура Маяковского. И вот Державин, да, и здесь заявил о себе этот странный закон. Державна лира Гаврилы Романовича. Звуки этой лиры исполнены гордостью за ратные подвиги державы. Поэзия Державина стремится к всеохватности, она державна в своей устремленности к соплеменникам, глубинам собственной души, к далеким потомкам, к Богу Державин. Если Пушкин – это солнце русской поэзии, то Державин – ее янтарная утренняя заря. Янтарные державинские строки, которым суждена долгая-долгая жизнь. В янтаре державинской строки, неподвластной времени за носом, вижу блеск военной славы россов, их костров бивачные огоньки. В янтаре державинской строки, Званской нивы спелой переливы, Волхов непоруганный игривый и созвездий дальних светляки. В янтаре державинской строки сполохов бесшумных колыхания, глаз любимый, тихое сияние и медовый цвет ее руки. в янтаре державинской строки, чистота души незамутненной, к Богу и потомкам устремленной, в час, когда рождаются стихи, в глубине державинской строки. Ну вот, три фигуры русской словесности, близкой нам по, так сказать, пространству, но, я надеюсь, и по духу. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 3 августа, за режиссерским пультом были Николай Львовский и Юрий Ванчусян, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!